Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Без помощи благодати сердце не может иметь в себе достаточных сил исполниться умиления, чтобы надлежащим образом исповедаться Владыке. Напротив того, человек бывает беден и скуден совершенствами, и поселяются в нем мерзкие и нечистые помышления, что ночной враг на развалине. Посему обязанность человека, очистив себя, домогаться, чтобы благодать обитала в нем и помогала ему. При благодати же успеет он во всякой добродетели, и просвещенный ум его в состоянии будет уразуметь разнообразие и благодеяние будущего века. Ефрем Сирин. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах, воздержания молитвы благоприятного и спасительного времени текущего Великого Поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе второй Святой Четыридесятницы. Душа моя, восстание, что спиши. Этим умилительным и трогательным воззванием оглашались мы неоднократно. Как памятуете первые дни Святой Великой Четыридесятницы при чтении и слышании Великого Канона? Разве, спросят иные, кроме сна телесного, есть сон душевный? Есть. Как кроме болезней и недугов телесных есть болезни душевные, страсти, как кроме смерти телесной есть смерть душевная, об избавлении от которой мы молимся в одной из вечерних молитв так: «Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснем смерть». Так и кроме телесного сна есть сон душевный, от которого пробуждает Духа Святого глагол «Восстание, спяй и воскресни от мертвых, и освятит тебя Христос», говорит епископ Иеремия Соловьев. Что же такое есть сон души? И как спит душа, существо бестелесное? Между сном телесным и сном души есть некие черты сходства. И, во-первых, когда тело наше спит, мы ничего окрест себя не видим, тогда и не знаем, потому что вместе с прочими органами покоится и орган зрения — глаза. Как же назвать и то состояние души, в котором она или не знает, или забывает божественные истины, как не состоянием сна? Трипостасный Господь Бог наш желает, чтобы и на земле разумные твари, как на небесах, знали Его, видели, разумели чудные Его дела, явил Себя нам как Творец и Создатель всяческих, всемогущий, премудрые, преблагие, и что же? На небесах все любят Творца и Создателя своего, а на земле многие души не ведают своего Творца или, ведая, не помышляют о Нем. Как же наименовать такие души, как не уснувшими и спящими? Господь Бог наш еще разительнее и явнее открыл Себя нам, как Спаситель, и осветил погибшего и растленного рода человеческого. Открыл Себя через воплощение Сына Божия от Пресвятой Девы Марии. Открыл Себя, претерпев за нас грешную крестную смерть, тридневно воскреснув, потом вознесшись с пречистою плотью Своей на небеса и не спасав Церкви Духа Святого. Что же, все ли человеки, все ли даже именующиеся христианами хорошо знают и разумеют это домостроительство спасения нашего? Не все, как-то ясно видим вблизи и вдали. Вторая принадлежность спящего тела есть та, что оно не слышит звуков и гласа даже близких. Не то же ли происходит с некоторыми душами и сердцами? Господь Бог Вседержитель глаголит нам в громах и молниях, в огне, в буре, землетрясении, в язвах. Но иные не слышат разумно сего грозного глагола Божия, приписывая то или случаю, или иному чему. Господь Бог глаголит каждому из нас в нашей совести свою божественную волю на сердечных скрижалях. Но как многие не хотят слышать и не слышат сего вещания Божия и близкого, и весьма внятного, не слышат и действуют вопреки совести по влечению испорченной воли и страстей. Господь Бог глаголит нам древле через пророков, особенно через пророка и боговица Моисея, из глагола он всю свою волю, все, как следует поступать с ближними нашими, то есть всегда сохраняя их честь, добродетель и жизнь, как поступать в дни священные, посвящая их Богу и закону их, как произносить имя Божие благоговейно. Непрерывно всегда и до ныне глагол и глаголит нам Господь Бог многообразие и многочастнее, глаголит, повелевая, наказуя и вразумляя, смиряя и уничижая, возводя и низводя. Глаголит всем и каждому, и все, и каждый имут уши, слышите, но слышали ли и слышат? Нет. Что же делают те души, которым глаголит Господь Бог, а они не слышат, которым повелевает Сам Бог и которых призывает Сам Он, а они не слышат? Что, говорю, делают таковые души, как не спят? Но если бы таковые, плача достойные, души всегда и для всего спали. Но нет, спят они погибельно, спят для Бога и Его спасительные заповеди, а для мира, для исполнения мирских приличий, требований и обычаев они очень бодры и бдительны. Спят они для дел благочестивых и богоугодных, бодрственны для дел, оскорбляющие Бога и совесть. Спят они для подаяния щедрой милостыни, бодрствуют денно и ночно для умножения сяжания. Спят они для заслужения почести небесных во Христе веру и смирением, но очень бдительны и трудолюбивы для получения почестей земных. Они и тщательны для приобретения сокровищ и благ тленных, но спят и леностны для заслужения благ нетленных небесных. Бодрствуют они и добры с ущербом для своего здоровья, для душетленных забав, увеселений, песнопений и кликов, но, увы, заснули они и спят, оставаясь холодными, невнимательными, небрежными для Святой Церкви, для ее священнодействий, священнопений, для ее зова и материнского наставления. таковое бодрственное и бдение, иногда всенощное хуже, гораздо хуже всякой сонности. Видя ваше усердие и к богослужению и к слышанию Божьего Слова, уповай, возлюбленные, что не в суе и не без плода слух наш неоднократно в дни Святой Четыридесятницы оглашался этим пробуждающим глазом: «Душе моя, душе моя, восстани, что спиши». Не напрасно, ибо многие из нас, коих начала была одолевать дремота душевная, отрезвились и воспряли для молитвы, поста и покаяния и заглаждения согрешений своих. И те, кои предались было сну душевному и поверглись в беспечность и бесстрашие, пробудились и сокрушили свое сердце страхом гнева Божия и суда Божия, готового и открывающегося на всякое нечестие. Трезвитесь оба, бодрствуйте, стойте твердо в вере и в делах благочестия христианского, не ослабевая и недремленно. Аще же обретается между нами такая душа, которая содержится еще в дремоте и в сне для добрых дел, которая бесстрашно и беспечно приступает к закон Божий и ведет себя вопреки заповедям Господним, которая раболепствует страсти и коснет не раскаяния, то еще и еще да возгласится к таковой душе: «Восстание, что спиши, конец приближается, и имаши смутитеся. Воспряни уба, да пощадит тебя Христос Бог везде сы и вся исполняй». Аминь. Епископ Иеремия Соловьев. Что такое пост? Пост есть произвольное воздержание от всякого наслаждения. Говорим «произвольный», потому что воздержание по неволе, например, от скудости или по болезни, или же по тщеславию. Такое воздержание нельзя назвать постом, ибо оно происходит от нужды, а не по доброй воле. Пост заповедан самим Богом. В книге пророка Иоэля говорит Господь: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании». В книге Тавита говорится: «Доброе дело – молитва с постом и справедливостью». И действительно, ветхозаветные праведники нередко постились. Так Моисей провел 40 дней и ночей на Синае в самом строгом посте, хлеба, сказано, не ел и воды не пил. Давид говорит о себе: «Я одевался во вретище, изнурял постом душу мою». Пророк Илия постился также 40 дней, и постились Ездра, Неемия, Даниил, постился весь народ израильский. Вот как много примеров поста еще в Ветхом Завете. Христос Господь освободил нас от ига ветхозаветного обрядового закона, но пост Он осветил для нас примером Своим. И наряду с наставлениями о том, как творить милостыню, как молиться, прощать обиды, дал наставление о том, как должно поститься. Спаситель не только учит, как поститься, но обещает постящемуся и награду от Отца Небесного. Апостол Своей Господь поучает изгонять бесов молитвой и постом. Значит, пост, совершаемый по заповеди Божией во смирении, имеет благодатную силу изгонять даже бесов. Из книги «Деяний апостольских» мы видим, что апостолы постились в таких важных случаях, когда имели нужду благодатной помощи Божией. Пост и молитва повсюду неотлучно сопутствовали святым апостолам и укрепляли их в подвиге проповеди евангельской. Значит, даже святые апостолы почитали необходимым для себя. Как же нам, грешным, обойтись без Него? Есть пост телесный, есть пост и душевный, говорит святитель Тихон Задонский. Телесный пост есть, когда тело постится от пищи и питья. Душевный пост есть, когда душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Изрядный постник есть, кто удерживает себя от блуда, прелюбодеяния и всякой нечистоты. Изрядный постник есть, кто наложил языку своему воздержание и удерживает его от празднословия, сквернословия, клеветы, осуждения лести, лжи и всякого злоречия. Изрядный постник есть, кто воздерживает себя от гнева, ярости, злобы и мщения. Изрядный постник есть, кто руки свои удерживает от воровства, грабление и сердце свое от желания чужих вещей. Словом, добрый постник есть, кто от всякого удаляется зла. Многие постятся телом, но не постятся душой. Многие воздерживаются от пищи и питья, но не воздерживаются от злых помыслов, дел и слов. И какая им от того польза? Многие постятся через день и два и более, от гнева, злопамятства и мщения поститься не хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим людей, подобных себе, кусают, и какая им от этого польза? Есть такие, которые часто не касаются руками яства, но руки же протягивают на воровство и грабление чужого добра, и какая им от того польза? Истинный прямой пост есть воздержание от всякого зла. Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост полезен был, то постясь телесно, постись и душевно. Как налагаешь пост телу своему, наложи пост также и злым прихотям твоим. Да постится ум твой от суетных помышлений, да постится память от злопамятства. Да постится воля твоя от злого хотения, да постятся очи твои от злого видения, отврати очи твои, еже не видите суеты, да постятся уши твои от скверных песней и шептаний клеветнических, да постится язык твой от клеветы, осуждений, кощунства, лжи, лести, сквернословия и всякого праздного и гнилого слова, да постятся ноги твои от хождения на злое дело, уклонись от зла и сотвори благо. Сей есть христианский пост, какого Бог от нас требует. Покайся и, воздерживая себя от всякого злого слова, дела, помышления, поучайся всякой добродетели, и будешь всегда перед Богом поститься. Святитель Тихон Задонский. Совершенно очевидно, что подвиг покаяния и молитвы в посте должен сопровождаться мыслями о своей греховности и, конечно, воздержанием от всяких развлечений, хождения в театр, кино и в гости, легкого чтения, веселой музыки, смотрения телевизора и тому подобное. Если все это влечет сердце христианина, то пусть он сделает некоторые усилия, чтобы оторвать от него свое сердце хотя бы во дни поста. Пост — период духовного усилия. Если мы не можем отдать Богу всю свою жизнь, то посвятим Ему безраздельно хотя бы период постов, усилим молитву, умножим милосердие, укротим страсти, примиримся с врагами. Священник Александр Ельчанинов. Некоторые ерунда оправдываются тем, что такая греховная жизнь не в наши дни началась. Посмотри, говорят, что творилось в Древнем Риме. Да, но в Риме люди поклонялись идолам, были язычниками. Говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец, и апостол Павел в послании к римлянам обращался к язычникам, принявшим святое крещение, но не отставшим еще от злых привычек. Не надо брать за образец примеры наибольшего упадка из каждой эпохи. Сегодня грех ввели в моду. Подумай только, ведь мы же православный народ, но до чего мы докатились? А о других народах даже и говорить нечего. Но хуже всего то, что нынешние люди, повально увлекаясь грехом и видя, что кто-то не следует духу времени, не грешит, имеет капельку благоговения, называют его отсталым, ретроградом. Таких людей задевает, что кто-то не грешит. Грех они считают прогрессом. А это хуже всего. Если бы современные, живущие в грехе люди, по крайней мере, это признавали, то Бог помиловал бы их. Но они оправдывают то, чему нет оправдания, и поют греху дифирамбы. А считать грех прогрессом и говорить, что нравственность отжила свой век, это, кроме всего прочего, самая страшная хула на Святого Духа. Поэтому если кто-то, живя в миру, подвязается хранить свою жизнь в чистоте, то это имеет немалую цену. Таких людей ждет великая мзда. В старые времена распутник или пьяница даже на базар стыдился пойти, потому что люди стали бы над ним насмехаться. А если женщина погуливала, то она и нос-то из дома боялась высунуть. И можно сказать, это являлось некой сдерживающей грех силой. А сегодня, если человек живет правильно, если, к примеру, девушка живет в благоговении, то про нее говорят, да она что, с луны свалилась. И вообще в старину, если люди мирские совершали грех, то они несчастные переживали чувство своей греховности и становились маленько посмиреннее. Они не высмеивали тех, кто жил духовно, но, напротив, любовались ими. А в наши времена те, кто грешит, не чувствуют за собой вины. Уважения к другим у них тоже нет. Все сравняли с землей. Если человек не живет по-мирски, то грешники делают из него посмешище. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Словно странник, возвращающийся домой из далеких чужих стран, возвращайтесь вы сейчас из ледяных пределов неверия к теплому очагу веры наших отцов и дедов. Трудности, с которыми вы при этом сталкиваетесь, хорошо известны Церкви, ибо Церковь имеет большой опыт в том, что бывает с людьми, когда они отпадают от веры и когда снова возвращаются к ней. первом случае бесы гонят их все дальше, а во втором заступают им путь назад, используя все свои козни. Так и с вами, то бросают вас в отчаяние, то прельщают соблазнами плотского пути, по которому вы катились в пропасть, то подталкивают ваших бывших спутников высмеивать вас, то напоминают вам об известных безбожниках, которые пользуются уважением у людей». Вы должны бороться с невидимыми врагами. Вы их непременно победите, если не потеряете из виду лик Христа, своего величайшего благодетеля. Он один был единственно совершенным человеком, который жил на земле с тех пор, как на земле появились люди. Глядите к Нему, молитесь Ему, подражайте Ему. Смотрите на Него, как рождается Он в пещере ради вас. Смотрите, как трудится и умоляется ради вас. Смотрите, как исцеляет телесные болезни, символ ваших духовных болезней. Смотрите на Него, как на кресте распятого за вас. Смотрите, как Он в славе небесной смотрит на вас. Он воскресший и вознесенный. Всюду встречайтесь с Его взглядом, и очистительный стыд овладеет вашей душой, стыд за то, что были так далеко от Него и против Него. Крикните бесам, лгавшим и плещавшим вас, «А вы что сделали для меня?» Говорите, что наслаждайтесь чтением Священного Писания и что все остальные книги стали скучны и отвратительны. Вы не можете брать их в руки». Так обычно бывает с духовно изголодавшимися людьми. Они не могут насытиться Словом Божьим после болезненного поглощения человеческих слов. Но, говорите вам, пока не дается молитва, придет и она. Не сомневайтесь. Когда разгорится в сердце любовь к любящему вас, вы начнете жадно искать любого общения с Ним. А сейчас упражняйтесь в краткой молитве, скажем, «Святые Божие», Пресвятая Троица, Отче наш или Богородица Дева. Повторяйте эту молитву пятикратно в течение дня. Сделайте это правилом и, хотите или не хотите, не отступайте от него, ибо чтение Священного Писания дает свет, а молитва — тепло. Присоедините к ним милостыню, пусть небольшую, пусть не для многих. Милостыня вместе со светом Писания и теплом молитвы действует на душу как духовная влага, и душа начинает возрастать, расширяться, углубляться и приносить добрые плоды. Так вернется ваша душа в духовно здоровое, нормальное состояние и будет как древо доброе, а всякое доброе древо приносит, по словам непогрешимого, плоды добрые. Мир вам и радость от Христа. Из писем святителя Николая Сербского.
Паки миром Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Еще молимся.
Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Прежде чем перейдем мы к воскресному дню недели второй Великого Поста, хотелось бы несколько слов сказать о субботе, седмице второй Великого Поста. Это особенная суббота, она именуется родительской поминальной субботой, и причина установления родительских суббот во вторую, третью, четвертую седмицы Великого Поста заключается в том подвиге, в котором пребывают христиане, если по учению святого апостола Павла «без любви я ничто», то значит и самый подвиг поста, если не будет сопровождаться истинной взаимной любовью, потеряет свое значение, и постящиеся не достигнут своей цели, добродетель потеряет свою силу. Поэтому Церковь приглашает своих членов ко всеобщему молению об умерших, избрав субботы, вторую, третью и четвертую недели Великого Поста. Другая причина заключается в том, что в великопостные дни, кроме субботы и воскресенья, нет литургии, а умершие лишаются тех благ, которые доставляет им поминовение при литургии. А потому Церковь установила особенное моление об умерших в упомянутые дни. Суббота в библейском понимании — это день покоя, поэтому мы и молимся об упокоении родных и близких в селениях праведных. У Бога все живы. Церковная жизнь проникает живое сознание и чувство, что наши усопшие продолжают жить по смерти, только в иной форме, чем на земле, и не лишаются духовной близости к оставшимся на земле. Поэтому не прекращается и молитвенная связь с ними, церкви странствующей. Ни смерть, ни жизнь не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Отшедшие нуждаются только в одной помощи со стороны своих братьев — молитве о прощении грехов. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, Сыну Божию, что, когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. В соответствии с этим наставлением апостола и церковь молится о всех своих чадах, которые умерли с искренним покаянием. Молясь о них, как о живых, церковь следует словам апостола: «Живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем или умираем всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Умершие же в нераскаянных грехах, вне общения с Церковью, не удостаиваются и молитву, как это следует из приведенных выше слов апостола Иоанна: «Не о том говорю, чтобы молился, ибо такие молитвы были бы бесцельны». Что отпущение грехов грешникам, согрешающим не к смерти, может быть дано как в здешней жизни, так и после смерти, это естественно заключить из слов самого Господа. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Равным образом из Слова Божия знаем, что Господь имеет ключи ада и смерти, и, следовательно, силен отверзать затворы адовы по молитвам Церкви и в силу умилостивительной, бескровной жертвы, приносимой за усопших. Молясь об усопших, Церковь предстательствует о них так же, как и за живых, не собственным именем, но а именем Господа Иисуса Христа и силой Его крестной жертвы, принесенной во избавление за всех. Эти теплые молитвы способствуют тому, чтобы семена новой жизни, с которыми отошли наши ближние, если эти семена недостаточно успели раскрыться здесь, на земле, и при милости Божией, как развивается доброе семя в земле под живительными лучами солнца при благорастворении воздуха. Но ничто не может возродить гнилые семена, потерявшие начало растительной жизни. Подобные случаи были бы бессильны и молитвы за умерших в нечисти и нераскаянности и погасивших в себе Дух Христов. Конечно, на земле неизвестно, какой участи подвергается каждый по своей смерти, но молитва любви никогда не бывает бесполезна. Если наши усопшие ближние удостоились Царствия Небесного, они отвечают на молитву о них ответной молитвой о нас. Если же наши молитвы бессильны помочь им, то во всяком случае они не вредны для нас. По слову псалма певца, молитва моя возвращалась в недра мои. И по слову Спасителя, мир ваш к вам возвратится. Но они и полезны для нас. Если кто-нибудь, замечает святой Иоанн Дамаскин, хочет помазать больного миром или каким иным священным елеем, то сперва делается причастным помазанию сам, то есть помазующий, а потом помазует больного. Итак, всякий, подвязающийся о спасении ближнего, сперва получает пользу сам, потом приносит он и ближнему, ибо не неправосуден Бог, чтобы забыть дела по слову божественного апостола.
Ему же ныне души, я же приставил и к тебе, причаститесь с подобием и веселье.
Вторую седмицу Великого Поста Церковь называет седмицей святотворных постов. И во время ее молит Господа преимущественно о благодатном освящении постящихся и кающихся. «Господи, направи на пост, повторяющий освящением осияй, и просвещение оправданий Твоих, ибо благодать Божия и грехи наши очищает и воссеивает верующим, особенно во время поста, молитвы и иных подвигов благочестия. Посему, повторяя побуждение к подвигам поста, молитвы, умиления и покаяния, Церковь во вторую седмицу Четыредесятницы вызывает и руководит нас из греховной тьмы, в которую не спали мы и первым удалением от Бога, и вторично, как говорит Церковь, осквернением ризы божественного крещения или просвещения среди многообразных обольщений мира, указывая нам на вожделенные плоды истинного благочестия, на благодатный свет и воссоединение с Богом, по примеру блудного сына, который с молитвой и раскаянием обратился к отцу своему и получил от него прощение грехов своих и новые дары благодати. Молитва и пост есть дивное оружие, говорит Церковь. Пост содел Моисея боговицем, Илью пламенным колесничником, Павла чудным неботечником. Итак, будем поститься от злоб и на высоту бесстрастия восхитимся. Как расслабленный, о котором упоминается в Евангелии, читаемом во вторую неделю Великого Поста, будучи принесен Господу, получил от Него прощение грехов и исцеление от болезни, так духовно расслабленного с молитвой и покаянием притекающего Господу Он исцеляет и восстанавливает силы благодати Своей. Некоторые из священных песнопений, поемых ныне во вторую седмицу Святой Четыредесятницы при богослужении Церковь приняла от Иосифа и Феодора Студитов и Феофана Никейского. для назидания и руководства постящихся к благодатному освящению и озарению Церковь при богослужении во вторую седмицу Великого Поста воспоминает святых причастников и защитников благодатного света. Так, на повечерию первый воскресный день Четыридесятницы воспоминает пророков, которые от Святого Духа просвещаемы прорекли о новозаветной благодати. В субботу на литургии чиним апостол Церковь внушает нам назидать друг друга и не ослабевать в начатом подвиге поста. Но давайте услышим евангельское чтение воскресного дня недели второй Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие так, что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру, и говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и взял постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12.
Благослови, душе моя,
четверо несли расслабленного своего сродника или друга, несли его на постели. В таком отчаянном положении он находился, не имея возможности двигаться. Они тщетно проталкивались сквозь многолюдную толпу, чтобы приблизиться к Господу. Им это не удалось, и тогда они поднялись на кровлю дома, раскрыли ее и через кровлю с трудом и усилиями спустили постель, на которой лежал болящий, к ногам чудотворца и исцелителя. Столь сильна была вера их во Христе, говорит святитель Николай Сербский. Иисус, видя веру, и говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Господь не слышал исповедания их веры, но Он видел веру их. Прозорливость его проникала до самых тайных глубин сердца человеческого, и, рассматривая эти глубины сердечные, Господь видела великую веру их, но и своими телесными очами он увидел и познал веру их по тем стараниям и труду, которые они приложили, дабы принести болящего к нему. Итак, вера их была очевидна и для духовного, и для телесного зрения Господа. Точно так же очевидно для Господа было и неверие книжников, которые присутствовали при этом событии и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Видя их помышления сердечные духом своим, Господь начинает мягко укорять их в этом. «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Прозорливый Господь с равною легкостью читает и в чистых, и в нечистых сердцах. Как сразу узрел он чистое сердце Нафанаилова, в котором не было лукавства, так ныне он сразу ясно узрел и нечистые сердца книжников, исполненные лукавства. И да покажет им, что он имеет власть и над телами, как и над душами человеческими, власть и грехи прощать, и расслабленные тела врачевать. Господь сказал расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». В ответ на такое властное повеление болящий тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Посмотрите, сколько чудесных сил являет Господь одновременно. Он проникает взором Своим в сердца людей и открывает веру одних и лукавство других. Он прощает душе грехи и делает ее здоровой и чистой от первопричины болезни и немощи. Он возвращает здоровье расслабленному парализованному телу с помощью Своего могущественного Слова. О, как велико и страшно, и чудно, и целительно присутствие Господа живого! Но нужно прийти и встать пред живого Бога. Это главнейшее на стезе спасения — прийти с верою в присутствие Господа и ощутить присутствие сие. Иногда Сам Господь приходит и открывает нам Свое благодатное присутствие, как пришел Он в Вифанию к Марфе и Марии, как неожиданно явился Он на дороге апостолу Павлу или другим апостолам на море Галилейском и на пути в Эммаус, и в затворенной комнате, или Марии Магдалине в саду, или многим святым во сне и наяву. Иногда же люди приходят пред Господа, будучи приведены апостолами. Так Андрей привел Симона, Петра, Филипп, Нафанаила, так преемники апостолов и миссионеры привели ко Господу тысячи и миллионы верующих, и так вообще одни верующие приводят других верующих. Наконец, иногда люди сами прилагают огромные усилия, да окажутся в присутствии Божьем, как было с этими четверыми, поднявшимися на кровлю дома, чтобы спустить своего больного пред Господа. Вот три способа, как люди могут почувствовать себя в присутствии Божьем. Наше дело — старательно трудиться, да приедем в присутствие Господа, а дело Божие — допустить нас в свое присутствие и озарить нас им. Потому мы должны использовать в обратном порядке все три способа. То есть мы должны с верою и ревностно делать все от нас зависящее, чтобы прийти в присутствие Господне. Далее мы должны следовать призыву и наставлениям Святой Апостольской Церкви и Отцов и Учителей Церкви. И, наконец, только после исполнения первого и второго условия молитвенно с надеждой ожидать, да допустит нас Господь себе, да озарит нас Своим присутствием и да укрепит, да исцелит и да спасет. Святитель Николай Сербский. В церковном уставе в каждую седмицу Великого Поста для душевного назидания нашего есть воспоминания вместе с церковью того лица или события, коему посвящена неделя или воскресный день. Ныне совершается хвалебная память и живосвятых отца нашего Григория Паламы. Если целая седмица Святого Поста украшена именем Святого Григория, то должно быть в деяниях его нечто такое, почему он особенно приходит на память во время поста и вследствие чего воспоминание о нем служит в особенном, к особенному назиданию постящейся. Почему ныне празднуется Святому Григорию? Потому, во-первых, что он был один из величайших подвижников в постническом и труженическом образе жизни на Святой Горе Афонской. Там провел он большую часть своих дней в посте, молитве и безмолвии. И там возрос он до той чистоты сердца и высоты духа, что сделался видимым и ощутительным для всех сосудом благодати Божией. Во-вторых, потому, что святой Григорий был ревностнейший поборник жития постного против тех, кои хотели очернить и унизить его разными клеветами. Дело в том, что жители горы Афонской, ведя, как известно, образ жизни подвижнической, до того очищали себя от всего плотского и до того утончались и возвышались в духе, что многие из них сподобляемы были откровений и видений духовных, особенно же осияние светом небесным, подобным тому, который виден был окрест Спасителя на Фаворе. В событии этом не только не было ничего противного Духу Евангелия, но, можно сказать, оно было доказательством и залогом того, что обещается в нем праведникам, то есть, что они сами просветятся, как солнце в Царстве Небесном. Но иначе смотрели на этот духовный опыт враги православия. Вместо того, чтобы с благоговением признать в нем успех подвижников в духовной жизни, они смотрели на него, как на плод воображения. Мало этого, начали всюду разглашать, что афонские подвижники впали не только в самообольщение, но и в ересь, что они, усвояя этому небесному свету божественность, якобы вводят в божество два начала — сотворенное и несотворенное, а подобным учением нарушается будто бы правая вера. Так разглашали враги. В это опасное для церкви время святой Григорий Палама, архиепископ Солунский, явился как ангел тишины для укрощения бури. Обладая обширным и глубоким познанием Святого Писания, он показал всем и каждому, что учение о свете Фаворском, видение, которое сподобляются подвижники афонские, совершенно согласно с духом Евангелия, что те, кои сомневаются в бытии этого света и в озарении им избранных Божиих еще на земле, обнаруживают этим только недостаток своей чистоты и своих духовных подвигов, как ученик и воспитанник Афона, которому не по слухам только, а на опыте известен был образ жизни тамошних подвижников, святой Григорий входит во все подробности спорного предмета, преследует каждую клевету зломыслящих от первого ее начала и до последнего конца, и, рассеяв таким образом тьму, наведенную на святую гору, показал ее во всем до того времени не так еще известно величие духовном. Самый плен у сарацин не связал уз святого Григория, он и в узах продолжал разить врагов православия и утверждать в истине колеблющийся чад церкви. Благодарность за такие апостольские подвиги, доставившие мир церкви православной, пастыри церкви, единодушно еще при жизни святого Григория, наименовали его сыном света божественного, а по своей кончине святой его вскоре положено было, чтобы память о нем украшала собою настоящий воскресный день. И справедливо. Ну а наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в это благоприятное спасительное время святой Четыре Десятницы. Аминь.